Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануилова
и... Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Да, и учитель истории Анна Аксенова.
Я, знаете, хотела сказать, что я уже не работаю учителем истории, но я учитель истории по жизни. Здравствуйте, дорогие слушатели.
А вы же много лет отработали. Сколько лет вы отработали учителем истории?
Ну, не так много, наверное, лет 20.
Немного.
Совсем немного.
Чуть-чуть. Для вас, маленьких, молодых, это, конечно, огромный возраст. Но для меня это... Совсем немножко.
Мне кажется, такие профессии, как учитель, врач, это действительно пожизненное состояние, потому что если это врач, это врач уже. Хоть он на пенсии, хоть он не на пенсии, тоже так же и учитель. Знание это ваше с вами, и сегодня очень хочется снова тоже воспользоваться вашими знаниями, послушать интересный рассказ. А о чем сегодня будет наша программа, в какую страну мы заглянем?
Сегодня я хочу вас пригласить в Нидерланды, в XVI век. Дело в том, что я почему-то я беру такие неожиданные самые страны, неожиданных самых людей, может быть. Потому что дело в том, что когда я работала учителем истории, я писала песни по истории на уроке. А вот эту песню я написала не для урока, а я написала для своей души. Потому что мне очень... Я, вот самая моя любимая картина, я люблю разных художников, и наших, и российских, и зарубежных. Я люблю разные картины, но самая моя любимая картина – это «Зимний пейзаж» Питера Брейгеля, старшего Мужицкого, его еще называли.
Интересно как, ну а почему бы и нет? У нас уже программа выходит... Год. За год мы еще ни разу не были в Нидерландах.
В 16 веке.
Тем более в 16 веке, еще и историческое путешествие, еще и во время поста. И у нас Алина, конечно же, сегодня тоже нам расскажет постный рецепт. Интересно, как у нее получится связать это все с Нидерландами. Ну хорошо, вот Питер Брейгель, старший Мужицкий. Что же в нем такого особенного, кроме того, что он рисовал картины?
Извините, он нарисовал мою любимую картину, которая висела, репродукция которой висела у меня над столом письменным, пока мы ремонт не сделали в кабинетике нашем. Вот. И я смотрела на нее, как входила в эту картину. Мне так уютно было в ней. Зимний пейзаж. И вот вы будете слушать песни. Я почему эту встречу вам организовала, вашу поездку нашу в Нидерланды XVI века? Потому что у меня песня есть. Песня так и называется «Зимний пейзаж» Питера Брейгеля-старшего. И этот художник стал меня очень заинтересовал. Вообще люблю голландцев средневековых, я их обожаю. Вот. Но Питер Брейгель – это мой самый нежно любимый. Я хочу сказать, что жил он очень недолго. Вы знаете, вот годы жизни я посмотрела 1525-1569 годы. Это 17 век, ну где-то середина, там первая половина 17 века. Но это еще неизвестно, в 25-м году родился ли он. Может, он гораздо позже родился. То есть прожил он не очень большую, не очень продолжительную жизнь, но он оставил изумительные, чудесные картины. Может быть, вы знаете «Охотники на снегу». Вообще, когда он был молодой, то он, знаете, когда молодые люди подрастают, становятся подростками, потом молодыми людьми, у них свой взгляд на жизнь, они стараются как-то выпендриться. И вот у него такой был, он познакомился с творчеством Босха, а Босх – это ужас. Это картины ужастики.
Темная картина, мрачная.
Страшная картина, страшная, просто страшная картина. И он начал рисовать в его стиле. И его второй учитель, первый учитель у него был нидерландский, очень известный нидерландский, даже был придворным Карла V художником, художник, Кок ван Альст его звали, Кок ван Альст. Так вот этот Кок ван Альст стал не только его первым учителем, но и стал его тестем. Вот я хочу сказать, что недолгую жизнь прожил Питер Брейгель. Умер очень рано, то есть он умер и если он действительно в 25-м году родился, то в 69-м году ему 44 года было.
Ну, то есть, в то время жили-то недолго, и 44 года – это была средняя продолжительность жизни.
Достаточно еще молодой человек. Знали бы вы, сколько он за это время успел сделать. Во-первых, вообще неизвестно, откуда он появился, откуда он родом, в каком плане, из какой семьи он.
Знатный или более знатный. Простая семья?
Один из его исследователей, из прошлых веков его жизни, он считает, что Питер Брейгель мужицкий, его называли мужицким, он сам потому что он рисовал народ, простой народ, какие изумительные картины, детские игры. Или вот у него есть картины, которые называются, сейчас скажу, я забыла, «Фламандские пословицы».
Картина «Фламандские пословицы»?
Да, «Фламандские пословицы». Вот, это не просто картина, это какая-то композиция. Потом его сын старший, Питер Брейгель младший, который назывался, это Питер Брейгель старший, Питер Брейгель младший, старший его сын, он будет прямо создаст целую серию фламандских пословиц. Там, то есть вот какая-то пословица, и она, допустим, ты кроешь крышу пирогами. Ну что такое вот. То есть там масса всяких пословиц была. Вот он эти пословицы рисовал.
Как иллюстрации к детским книжкам.
Нет, просто рисовал. Это были картины. «Охотники на снегу» – это вот зимний пейзаж, «Крестьянская свадьба» у него, такие изумительные совершенно. У него есть картины даже, вот, знаете, он был очень и очень самобытным, очень-очень нидерландским, очень народным. Может быть, не по происхождению, но он был очень народным, по своему творчеству, потому что даже когда он рисовал картины на библейские сюжеты, допустим, «Вавилонская башня», которую мы все знаем, это была «Вавилонская башня» какая-то такая нидерландская. Когда он рисовал какие-то сюжеты, допустим, помните, слепой ведет в Библии, да, если слепой ведет слепых, то он упадет в яму. То есть вот такой сюжет у него, слепые, вот, какие-то там, разные, «Триумф смерти», вот «Притча от слепых» называется, да, это его работа.
Очень как раз тема-то близкая к посту.
Да.
Изучить картины Питера Брейгеля-старшего,
посмотреть,
ознакомиться на библейские темы и остальные тоже картины. Это же здорово, развивает.
Посмотреть, порадоваться, испугаться, потому что вот Боск на него... Вы знаете, вот его второй учитель, не тот его, который был Кук Ван Альст, а вот у него был еще один учитель, у которого он какое-то время занимался. Он просто-напросто нашел такой хороший выход. Он сказал, сказал, нарисуй мне несколько картин, в подражании Боску. А потом по хорошей цене эти картины продал.
А никто не понял, что это не Боск.
Нет, вот одна из этих картин, одна из этих картин уже мы знаем, что это картина принадлежит как раз кисти Питера Брейгеля. «Большие рыбы поедают малых рыб». Ой, это ужасно страшная картина, ужасная противная картина. Но я люблю его картины нидерландские, его сюжеты, его праздничные картины, где он... Один только вот портрет у него есть. Он вообще вот фламандцы, голландцы, они рисовали очень много портретная живопись была. У него, кстати, очень хорошим портретистом был младший сын Ян Питер Брейгель старший.
Как интересно, то есть старший сын младший, а
потому что старший. Потому что у младшего, у сына Яна был еще сын, внук, который приходился внуку.
Да, чтобы не путаться, чтобы, в итоге
вообще все запутались. Поэтому их вот так вот, им дали вот такие вот названия, Питер Брейгель старший мужицкий, чтобы не путать с Питером Брейгелем младшим, который в юности тоже был такой, оторвочка такая, тоже он начал подражать. Дело в том, что когда... Вот я забыла вам сказать, что Питер Брейгель был старший, мужицкий, а я его называю для себя, про себя, счастливый. Он действительно был очень счастливый человек, несмотря на очень трагичные и несчастные окончание его жизни. Не для него самого, а для его родины, потому что его, на его родине, Нидерланды, попытались освободиться от испанского владычества. Дело в том, что Нидерланды в XVI веке входили в состав Испании.
Колония
это была. Колония, да, она была такая, прямо такой лакомный кусочек. Жирненький, лакомный кусочек по имени Нидерланды. Потом это будет Голландия, Нидерланды, которые, в которых произойдет первая революция буржуазная. Она не в, во Франции произошла в конце 18 века, 1789. Легко запомнить. Я всегда детям говорила своим. 789. 1789.
Здорово, это 1789 год.
Да, великое, начало Великой Французской буржуазной революции. Не в Англии, которая происходила в 40-х годах 17 века, а вот именно она началась в 1566 году, длилась долго, но началась в 1566 году, это началось вот это вот мощное такое движение за освобождение Родины своей. И пришел пришел в Нидерланды, пришел принц. Дело в том, что Филипп, испанский король Испании, послал герцогу Альба, чтобы он навел порядок, чтобы он не дал Нидерландам отойти от Испании. Чтобы они продолжали все в том же духе, быть колонией, платить дань, да.
Доход приносить.
И Альба настолько был жесток, началась буквально... Дело в том, что в последние годы Питер Брейгель-старший жил в Брюсселе. И Альба, придя в Брюссель, начал просто террористическую деятельность, вот, которая нам сейчас очень-очень близка. И вот этот террор, он приводил в такой страх народ. Питер Брейгель, ну, вроде не пострадал, он не пострадал. Но это же был художник. Художник как поэт, это же, Господи, это же там кожи-то нет практически, потому что настолько все воспринимает душой, близко к сердцу, да. Вот, и поэтому он последние вот эти годы, последние 3-4 года, он просто-напросто был болен. Вот. Но я хочу сказать, что почему я думаю, что все-таки Питер Брейгель был немножечко помоложе. Хотя, может быть, и не был моложе, может, просто так получилось. Дело в... И почему он счастливый? Потому что он женился на своей любимой, прекрасной девушке, в которую он влюбился, и эта девушка была его любимой женой, его любовью, его, пусть недолгой, но жизни. Она была, я уже говорила, дочерью его первого учителя, художника Кука ван Альста. И звали ее Майкен, то есть Мария, Мария Кук, дочь Кука ван Альста.
А в то время редко женились по любви. Вот как родители скажут, так и выходили замуж.
Ой, как родители-то были счастливы. Вообще у этой Майкин были замечательные, потрясающие родители. Ну, во-первых, вот папа Кук, который, он был художником, и он очень порадовался. У него только дочки, дочка была.
Одна дочка.
Вот это я не знаю, по-моему, одна только дочка. И у него не было сына, ему некому было передать свое искусство. Я не говорю ремесло, но свое искусство. Там же были гильдии, в которые принимали молодых людей, которые занимались этим делом. И в основном это были целые династии художников. Вот. И у него не было. И он очень порадовался, что это самый лучший, самый талантливый, я бы сказала, гениальный его ученик стал его зятем, и он может наследовать, он наследует его статус и будет в гильдии, займет его место в гильдии художников. Очень рано умер. И вот он прожил, он правда чудесным человеком, а жена была у учителя, у тестя, то есть теща была. Ее тоже звали Мария Майкин, Майкин Вархлюст. Она была тоже художница. Не так много было в средние века художников-женщин, не так много.
Очень мало.
Она была художница, она была известная художница, она писала замечательные миниатюры. И Питер Брегель, я всегда думала, что художниками его дети, пока не углубилась в эту тему, я думала, что он научил, вот он таких прекрасных детей подготовил, которые потом своих детей. И 150 лет существовала династия Брегели. 6 прекрасных художников. Ну, конечно, самый лучший, самый гениальный был Питер Брегель, но я вам хочу сказать, что очень и очень крупный и прекрасный художник, допустим, был Ян Брегель старший, который. Но и другие художники тоже были замечательные. Вот это и какое-то просто счастливое созвездие, сообщество, какое-то семейное, прекрасное, очень уютное, милое такое вот семейство, которое столько художников дало. Я хочу сказать, что Питер Брегель умирает в 1569 году в Брюсселе, а его жена умерла в 1578 году. То есть пережила его недолго. Когда Питер умер, у него его старшему сыну Питеру было всего 5 лет. А еще у него был Ян, а еще была маленькая дочечка Мария. Вот Мария. Ну, то есть тоже Мария это Майкин, да? Вот. Что случилось? Судьбу Майкин, о судьбе Майкин никто ничего не знает. Как она прожила, сколько она прожила, о ее семье никто ничего не знает. А вот про мальчиков знают, потому что они были известными людьми. И я хочу сказать, что очень много Питер путешествовал. Он был в Италии, он был в Риме. Он писал, там, писал прекрасные картины. Допустим, у него есть пейзаж. Христос, пейзаж с Христом и апостолами, который написал в Риме. Он был во Франции, он был в Швейцарии, он писал прекрасные пейзажи альпийских гор, прекрасные просто пейзажи. Вот он какой-то был такой радостный, были у него какие-то страшненькие, но он был радостный, он был очень уютный. Когда у меня висела вот эта картина, посмотрите, найдите, я думала всегда, что вот этот зимний пейзаж, это часть, это фрагмент картины «Художники на снегу». Но у меня была прекрасная подружка, замечательный, вообще потрясающий искусствовед, потрясающий учитель мировой художественной культуры Галина Владимировна Соколова. И она мне сказала, нет, это отдельно, нет, это не с картины.
Не репродукция.
Да, не с картины «Охотники на снегу», то есть это не фрагмент, а это отдельная картина. И вообще у него целый цикл есть «Времена года». Вот поэтому люди вот иногда что-то там, какие-то книжки, можно было на его одну картину, потом другую картину, целый цикл «Времена года». «Охотники на снегу» как раз из этого цикла. 6 у него там картин из этого цикла было.
Очень интересно. Нужно будет ознакомиться, Анна, но мы немножко отошли от темы поста, от темы кулинарии. Чем питались в то время в Голландии?
Ну, вот Нидерланды, это же Голландия, это же все. Ну, государство морского бассейна Балтийского моря. То есть рыба, она, конечно, была в ходу. Овощи, рыба, мясо, это все у них было. Очень замечательно, даже на картинах у него есть где-то еда показана. Там лепешки всевозможные, выпечка прекрасная, так что изобильное было.
У них было все хорошо.
Фламандские вообще там, натюрморты их. Вот очень хорошие натюрморты писал младший сын Ян Брегель. У него изумительные натюрморты, в основном цветочные, но и с фруктами тоже. Прекрасные фрукты выращивались там. То есть очень благодатная и благословенная страна.
Как здорово, но тем не менее, несмотря на то, что в Голландии в то время было изобилие, мы продолжаем поститься. Алина, ты нам сегодня какой рецепт расскажешь? Как тебе понравилась история о художнике голландском Питере Брегеле? Интересно же?
В любом случае, это, конечно, интересно узнать что-то новое. Никогда не бывает излишним, так скажем.
Мы просто не смотрели в ту сторону, потому что я, вот, честно говоря, картины видела, а вот чтобы так углубиться, кто рисовал, как жили в то время. Спасибо вам огромное, Анна. Итак, Алина, а какой ты нам сегодня рецепт расскажешь?
Так как в пост можно есть два раза рыбу, вот я предлагаю поделиться таким, так скажем, бельгийским
рыбное. Рецептом. Отлично, у нас будет рыба по-бельгийски. Да.
Как раз связанная
с темой. А те, кто все-таки не хочет даже один раз поесть рыбу в пост, это не обязательно, можно поститься строго. Этот же рецепт можно же записать, правда же? И приготовить попозже, в другой раз, вот оно уже у нас приготовилось записывать рецепт. Рассказывай, Алина, как мы будем готовить рыбу по-бельгийски?
Начнем с продуктов, которые нам понадобятся. Вообще, вот, эта скумбрия запеченная, то, что я хочу рассказать рецепт, он рассчитан на 4 порции. Ну, прям на таких хороших.
4 вот. Больших порции из скумбрии.
Да. Нам понадобится скумбрия 500 грамм. Лимон 1 штука. Зелень. Ну, в рецепте идет такая сложная. Кервеля или экстрагона. Но ничего страшного, можно взять
петрушку
обычные.
И укроп.
Укроп, да. Измельченный. По 1 столовой ложке петрушку и укроп. По 1 столовой ложке. Соль по вкусу примерно, щепотка такая хорошая. Черный перец молотый, тоже щепотка. Мускатный орех, но это уже не обязательно щепотка. И масло растительное, 1 чайная ложка.
Самое главное запомнить, что мы берем 500 грамм скумбрии, 1 лимончик и зелень.
Да, зелень, петрушка, укроп по 1 столовой ложке. Лучше взять 2 разновидности. Если нет, берите 1, ну, уже 2 столовые ложки.
Но с укропом-то точно сложности не будет.
Соль по вкусу, перец молотый по вкусу, ну, по щепотке, вот, мускатный орех молотый, щепотка, ну, и масло растительное, 1 чайная ложка, немного. Начинаем с приготовления самой скумбрии. Скумбрию мы очищаем,
убираем внутренности, да. Все, чтобы вымываем, была филешечка.
Да, вымываем и обсушиваем. Зелень, если она не измельченная, ее можно измельчить, добавляем соль, специи и 1/2 чайной ложки масла. Все смешиваем и 2/3 части всей нашей вот этой замески, так скажем, из приправ мы кладем в брюшко скумбрии.
Внутрь.
Да, да, да. Разрезано, но у нас так вдоль разрезано, и мы кладем туда 2/3. То есть чуть больше половины. Сбрызнуть скумбрию соком половины лимона и обмазать оставшейся смесью. То есть 2/3 идет внутрь.
Брюшко, а 1/3 снаружи.
Да, обмазываем. Пергамент или фольгу смазываем маслом, кладем на него нашу скумбрию и заворачиваем. Вот, мне кажется, лучше брать фольгу.
Мне тоже кажется, фольгу. Фольги рыба вот так более сочная.
Да. И готовим в духовке при температуре 170 градусов 40-45 минут. 40 и 50 минут. Смотрите по готовности. Вот, потом запеченную рыбу
подаем к столу уже.
Ну, я предлагаю еще осталась у нас половинка лимона и уже готовую запеченную еще раз брызнуть сока лимона и так
чтобы
тоже
она была более сочная, более свежая. Я надеюсь, твой рецепт никому не послужит соблазном, потому что его же можно использовать и позже, потому что есть же такие у нас постники, кто не хочет даже 1-2 раза в пост попробовать рыбы, и это очень здорово. Но этот рецепт очень хороший в тему нашей программы. И мне кажется, что когда мы выйдем из поста, я такой рецепт обязательно приготовлю. Спасибо тебе огромное, Алина. И, Анна, по традиции, в конце программы мы, конечно же, будем слушать песню. Какую именно?
Песня так и называется «Зимний пейзаж» Питера Брейгеля-старшего. Если, уважаемые слушатели, если вам удастся найти эту иллюстрацию, посмотреть, может быть, в интернете, может быть, в альбомах, просто очень внимательно посмотрите и отдохните в ней.
Как здорово! Спасибо всем огромное! А я напоминаю, что гостем в программе сегодня была Анна Аксенова, учитель истории, бард, автор из города Екатеринбурга.
И программу для вас вели Ольга Мануилова
и Алина Баева. А мы будем прощаться.
Всем до свидания.
До новых встреч.
Всего самого лучшего. До свидания.
Да хранит вас Господь.
Зимний пейзаж предо мной Питера Брейгеля-старшего. Там на реке ледяной мчат на коньках, и не страшно им Нидерланды 16 век. Землю и крыши крутые мягко укрыл белый снег, как укрывает в России мягко укрыл белый снег. как укрывает в России. А на реке мужики, дети и чудятся крики, замер веселый их бег, и раскраснелись их лики. Зимнее дерево спит, в небо вписавшись узором, мирно на ветке сидит. В веке шестнадцатом ворон мирно на ветке сидит, в веке шестнадцатом ворон. Зимний пейзаж предо мной Питера Брейгеля старшего. Что ж мне так грустно, друг мой? Ты меня даже не спрашивай. Канули в лету лета, в небо взлетели их души. Я не про то говорю, друг мой, меня ты не слушай. Все не про то говорю.